Роберт Боуэн. Мадам Блаватская об изучении теософии. Тайная доктрина и ее изучение. Это записи рекомендаций, данных Еленой Петровной Блаватской незадолго до смерти. На прошлой неделе Елена Петровна Блаватская особенно интересно говорила о тайной доктрине. Мне следовало бы разобрать ее высказывания и записать их с возможной точностью, пока все это еще свежо в памяти. Как сказала она сама, через 30-40 лет эти записи могут кому-нибудь пригодиться. Тайная доктрина – всего лишь небольшой фрагмент эзотерического учения, известного высшим членам оккультных братств. В ней, как сказала Елена Петровна Блаватская, содержится ровно столько, сколько сможет воспринять мир в грядущем столетии. Здесь у меня возник вопрос, на который она ответила следующим образом. Мир означает человека, живущего в личностной природе. Этот мир в двух томах тайной доктрины найдет все, что только доступно высшему его восприятию, но не более. Это не означает, однако, что ученик, не живущий в миру, не сможет найти в этой книге больше, чем найдет для себя мир. Всякая форма, какой бы грубой она ни была, содержит в себе скрытый образ своего Творца. Также и любая авторская работа, как бы она ни была неясна, содержит скрытый образ знания автора. Из этого высказывания я заключаю, что тайная доктрина содержит в себе все, что известно самой Елене Петровне Блаватской, и даже больше, учитывая, что многое в ней исходит от людей, чьи познания несравненно обширнее ее собственных. Более того, она, несомненно, имела в виду, что другой может найти в этой книге и то знание, каким она и сама не владеет. Мысль о том, что я мог бы открыть в словах Елены Петровны Блаватской то, чего она сама и не сознает, подстегивает интерес. На этой идее она много задерживалась. Икс после сказал: «Должно быть, Елена Петровна Блаватская теряет хватку, имея в виду, я полагаю, ее уверенность в собственных знаниях. Но Игрек и Зет, и я сам лучше, как мне кажется, ее понимаем». Несомненно, она убеждает нас не цепляться за нее как за конечный авторитет, а всецело полагаться на наше собственное ширящееся восприятие. Дописанное позднее замечание по поводу вышесказанного. Я был прав. Я прочел ей все это, и она кивнула мне и улыбнулась. Ее одобрительная улыбка чего-то достоит. Подписано Роберт Боуэн. Наконец-то мы добились того, чтобы Елена Петровна Блаватская побеседовала с нами непосредственно об изучении тайной доктрины. Записываю сразу, пока все это еще свежо в памяти. Чтение тайной доктрины страницы за страницей, как читают любую другую книгу, ее слова, неизбежно закончится путаницей. Прежде всего, даже если на это уйдут годы, нужно достичь некоторого понимания трех фундаментальных принципов, данных в прологе. За этим пусть последует изучение краткого повторения, пронумерованных пунктов в разделе «Итог» к первому тому, часть первая. Затем возьмите предварительные заметки, том второй, и заключение, том второй. Елена Петровна Блаватская весьма определенно говорила о важности учения в заключении, относящегося ко времени появления рас и подрас. Проще, чем обычно, она объяснила, что в действительности нельзя говорить о грядущем приходе рас. «Нет ни прихода, ни ухода, а есть лишь вечное становление», — сказала она. «Четвертая коренная раса все еще жива. Так же обстоит дело и с третьей, и со второй, и с первой, то есть их проявления присутствуют на нашем теперешнем плане субстанции. Думаю, я понял, что она имеет в виду, но выразить это в словах выше моих сил. Рядом с нами и шестая подраса, шестая и седьмая коренные расы, и даже люди грядущих кругов. В конце концов, это можно понять». Ученики, братья и адепты не могут быть людьми обычной пятой подрасы, ведь раса – это этап эволюции. Но она считает, что вне всякого сомнения в том, что касается человечества вообще, нас во времени и пространстве от шестой подрасы отделяют столетия. По-моему, Елена Петровна Блаватская особенно настойчиво это подчеркивала. Она намекала на опасности и заблуждения, возникающие вследствие идей о том, что над миром уже определенно занялась заря новой расы. По ее мнению, длительность подрасы для человечества в целом совпадает с продолжительностью сидерического года, оборот земной оси, около 25 тысяч лет. Поэтому новая раса весьма от нас далека. В течение прошедших 3 недель мы провели замечательные занятия по изучению тайной доктрины. Я должен разобрать свои заметки и с точностью записать то, что получится в итоге, пока ничего не забылось. Елена Петровна Блаватская довольно много говорила о фундаментальных принципах. Она сказала: «Если кто-то воображает, что из тайной доктрины он сможет почерпнуть удовлетворительную картину строения Вселенной, то из своего изучения он извлечет только путаницу. Тайная доктрина создана вовсе не с тем, чтобы вынести окончательный вердикт по всем вопросам бытия, а лишь чтобы вести к истине». Последнее выражение она повторила много раз. Более чем бесполезно обращаться к тем, кого мы считаем продвинутыми учениками, ее слова, за разъяснением тайной доктрины. Они не могут его дать, а если попытаются, то все, что они дадут, будет лишь отрывочными и сухими экзотерическими интерпретациями, даже отдаленно не походящими на истину. Принять такие интерпретации – это лишь привязать себя к фиксированным идеям, тогда как истина за пределами любых идей, которые мы можем сформулировать или выразить. Все экзотерические интерпретации хороши, и Елена Петровна Блаватская не осуждает их, пока они служат лишь указателями для начинающих и не воспринимаются ими как нечто большее. Многие из тех, кто уже вступил или вступит в теософическое общество, конечно, не в состоянии преодолеть рамки общепринятых экзотерических концепций, но есть и будут другие, и для них-то она и дает следующий верный подход к тайной доктрине. «Подходите к тайной доктрине, — ее слова, — без какой-либо надежды на то, что из нее вы почерпнете окончательную истину бытия, и без каких-либо иных идей, кроме желания узнать самому, насколько далеко она сможет вести вас к истине. Рассматривайте ее изучение как один из способов развития того ума, которого иные занятия никогда и не затрагивали. Соблюдайте следующие правила. Независимо от того, что вы изучаете в тайной доктрине, пусть ум ваш возьмет за основу своего мышления следующие идеи. А. Фундаментальное единство всего сущего. Единство это не имеет никакого отношения к общепринятому представлению о единстве, которое мы имеем в виду, когда говорим, например, о том, что нация или армия едины, или что эта планета соединена с той магнитными силовыми линиями и так далее. Суть учения не в этом. Оно состоит в том, что все сущее – это единое целое, а не просто собрание связанных между собой вещей. По сути, есть лишь единое бытие. У бытия этого есть 2 аспекта – положительный и отрицательный. Положительный – это дух или сознание. Отрицательный – это субстанция, объект сознания. Это бытие – абсолют в первичном своем проявлении. Поскольку оно абсолютно, то вне его ничего нет. Это все бытие. Оно неделимо, иначе оно не было бы абсолютным. Если бы от него можно было отделить какую-то часть, то оставшееся не было бы абсолютным, поскольку сразу возник бы вопрос о сравнении его с отделенной частью. Сравнение же несовместимо с каким бы то ни было представлением об абсолютности. Поэтому ясно, что это фундаментальное единое существование или абсолютное бытие должно быть той реальностью, что есть в каждой существующей форме. Я сказал, что хотя мне это и ясно, я не думаю, что в ложах многие это поймут. Елена Петровна Блаватская ответила: «Теософия для тех, кто умеет мыслить, или для тех, кто может заставить себя думать, а не для умственных лентяев». В последнее время Елена Петровна Блаватская заметно смягчилась, а раньше она частенько называла заурядных учеников болванами. Атом, человек, Бог, ее слова, каждый в отдельности, как и все вместе, в конечном счете представляют собой абсолютное бытие, которое является их истинной индивидуальностью. Эта-то идея и должна всегда присутствовать в уме с тем, чтобы образовать основу для всякой концепции, возникающей из изучения тайной доктрины. Лишь только упустишь ее, а это очень легко сделать, увлекшись каким-либо из многих сложнейших аспектов эзотерической философии, ее сменяет идея разделения, и изучение теряет свою ценность. Б. Вторая идея, которой следует придерживаться, заключается в том, что мертвой материи нет. Каждый мельчайший атом жив, иначе и быть не может, поскольку каждый атом в основе своей – абсолютное бытие. Поэтому нет такой вещи, как пространство эфира или акаши, называйте их как хотите, в которых ангелы и элементалы резвятся, словно форель в воде. А ведь это общее представление. Согласно же верной идее, каждый атом субстанции, неважно какого плана, сам жизнь. В. Третья основная идея, которую следует помнить, состоит в том, что человек – это микрокосм. А раз так, то все небесные иерархии существуют в нем самом. В действительности же нет ни макрокосма, ни микрокосма, а есть лишь единое существование. Великое и малое таковы лишь для ограниченного сознания. Г. Четвертая и последняя из основных идей, которых следует держаться, выражена в великой аксиоме герметизма. В действительности она суммирует и синтезирует все остальные. Каково внутреннее, таково и внешнее. Каково великое, таково и малое, как наверху, так и внизу. Есть лишь одна жизнь и один закон. То же, что выполняет его, есть единое. Ничто не внутреннее, ничто не внешнее. Ничто не велико, ничто не мало. Ничто не высоко, ничто не низко в божественном устройстве. Что бы вы ни изучали в тайной доктрине, нужно всегда соотносить ее изучение с этими основными идеями. Я предположил, что это нечто вроде умственного упражнения, которое должно быть весьма утомительно. Елена Петровна Блаватская улыбнулась и кивнула. «Не надо быть дураком, — сказала она, — и доводить себя до сумасшедшего дома, попытавшись сразу постичь сразу слишком многое. Мозг – инструмент бодрствующего сознания, и всякое сознательное умственное представление означает изменение и разрушение атомов мозга. Обычная интеллектуальная деятельность идет в мозгу по наезженным путям, не вызывая внезапных перестроек и разрушений в его субстанции. Но этот новый тип умственных усилий вызывает нечто совершенно иное – прокладывание новых мозговых путей, построение малых жизней мозга в ином порядке. Необдуманное форсирование этого может причинить мозгу серьезный физический ущерб. Такой стиль мышления, ее слова, это то, что индийцы называют джняни-йогой. Продвигаясь в джняни-йоге, обнаруживаешь, что возникают представления, которые хотя и сознаешь, но не можешь ни выразить, ни сформулировать их в виде какой-либо умственной картины. С течением времени представления эти примут вид мысленных образов. В этот период надо быть настороже и не давать ввести себя в заблуждение идеи о том, что эта новообретенная прекрасная картина представляет реальность. Это не так. Продолжая работу, обнаруживаешь, что образ, некогда приводивший в восхищение, перестает удовлетворять и в конце концов затухает или отбрасывается. Это еще один опасный момент, поскольку на время остаешься в пустоте, без поддержки какой-либо концепции. Здесь можно поддаться искушению оживить отброшенный образ за неимением лучшей опоры. Однако истинный ученик, не обращая на это внимания, продолжит свою работу, и скоро появятся новые бесформенные проблески, которые со временем дадут начало более объемлющей и красивой картине, чем предыдущая. Но теперь изучающий уже будет знать, что никакой образ никогда не представляет истину. Этот, последний великолепный, тоже потускнеет и выцветет, как и прочие. И так процесс продолжится, пока, наконец, ум и все его образы не будут превзойдены, и ученик не вступит в мир, лишенный формы, чтобы пребывать в этом мире, усеченными отражениями которого все формы и являются. Истинный исследователь тайной доктрины – это джняни-йог, и этот путь йоги – истинный путь для западного ученика, с тем, чтобы дать ему указатели на этом пути, и была написана тайная доктрина. Поздняя запись. Я прочел Елене Петровне Блаватской это изложение ее учений и спросил, верно ли я ее понял. Она сказала, что я глупый болван, если возомнил, что вообще что-то можно верно выразить в словах. И все же она улыбнулась мне, одобрительно кивнула и сказала, что я действительно изложил ее слова лучше, чем кто бы то ни было, и даже лучше, чем она сама могла бы это сделать. Странно, зачем я все это записываю? Это нужно передать миру, а я слишком стар для этого. По сравнению с Еленой Петровной Блаватской, я чувствую себя ребенком, а ведь я на 20 лет старше ее. Она сильно изменилась с тех пор, как я познакомился с ней 2 года назад. Удивительно, как она держится перед лицом ужасной болезни. Встреть ей человек, который ничего не знает и ни во что не верит, и Елена Петровна Блаватская убедила бы даже его, что она пребывает где-то за пределами своего тела и мозга. Мне кажется, в особенности во время этих последних встреч, когда телесно она стала такой беспомощной, что мы получаем эти учения из какой-то иной высшей сферы. Мы, кажется, скорее чувствуем и знаем, что она говорит, нежели слышим это своими ушами. Икс тоже много говорил об этом прошлым вечером. 19 апреля 1891 года.